Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Архипастырь», и сегодня мы в гостях у архиепископа Люблинского и Хомского Авеля, архиерея Польской Православной Церкви. Добрый день, Владыка!
Добрый день, здравствуйте, дорогой Артем Сергеевич!
Владыка, мы встречаемся с вами в дни, когда Польская Православная Церковь и все православные верующие Польши отмечают собор новомучеников Хомской земли и Подляжской. Расскажите, пожалуйста, кем были эти святые, почему пролилась мученическая кровь вот совсем недавно, еще 75 лет назад, когда еще не окончена была Вторая мировая война, но тем не менее уже близилась Великая Победа, все шло к миру, но тем не менее ваши земли, Хомщина и Южное Подлясье, как свидетельствуют местные люди, для них это было самое страшное время. Почему так происходило?
Вообще, надо более широко посмотреть на этот вопрос. Минулое, прошлое столетие – это целый букет лихолетий, несчастий для наших православных жителей. Прошлое столетие начинается уже первым явлением таким драматическим, беженством. 1915 год, когда свыше 3 миллионов православного населения переселилось в глубинку России. Там вспыхнула Октябрьская революция. Те люди начали опять возвращаться на свои коренные земли. И тогда местное население, преимущественно католическое, не очень богожелательно приветствовало этих переселенцев с беженства. И начались первые распри. Разрушение православных церквей, лишение православной церкви имущества, полонизация, насильное принуждение, чтобы польский язык был богослужебным литургическим языком для православных, когда в Польше тогдашней никто на польском языке не молился. Римо-католики молились на латинском языке, евреи на еврейском языке, протестанты молились на немецком языке, а православных начали как кролика прямо использовать в этом направлении. И начинается акция разрушения церквей, 1938 год. В течение полтора месяца разрушено 127 церквей. И в таких условиях вспыхает Вторая мировая война. Была ненависть уже, которую между православными, а католиками, между поляками, а будем называть русским населением, а немцы еще до этого добавили свою точку зрения, и начинаются лихолетия военной ненависти. И в первую очередь ненавистники святого православия начинают уничтожать первых, самых лучших знаменательных пастырей. И, к сожалению, это все происходит на территории сегодняшней Люблинско-Хомской епархии, которая была очень сильная, перспективичная. Здесь жило около 600 тысяч коренного православного населения. И это творилось лишь только для того, чтобы еще больше запугать православное население. И самые выдающиеся лидеры духовного просвещения, пастыри Церкви Христовой, были лишены жизни. Но в соборы хомских и подляжских мучеников мы, прославляя их, причисляя к лику святых, назвали по именам только 7 священнослужителей, которых жизненные опыты и доказательства можно было изучить фактами, но еще поминаем сотни других безименно названных людей, которые причислены к тому лику уже святых. Хомская земля сокрывает в себе тело священнослужителей, которых мы назвали, но потом переселение этих людей не дали возможности для нас чтобы вскрыть их останки. Тевно надеемся, что Господь своим промыслом укажет нам места, где захоронены их кости по сегодняшний день. Мы сегодня в городе Хомье кланяемся рати мощей, в которых сохраняются останки отца Сергия Захарчука, который был настоятелем села Наброш, это недалеко Грубешева, а в Варшаве, в храме святого Иоанна Лествичника на воле, хранятся останки священномученика Василия, который был капелланом польского войска, армии польской, выдающийся клирик православной церкви, который пострадал здесь тоже на Холмщине, недалеко города Грубешев. Его мучение происходило как раз в Великую Пятницу. Все пострадали только и за Христа, потому что это были избранники, самый, можно сказать, свет среди пастырей православной церкви. Это было содеяно для того, чтобы мирян запугать еще больше, чтобы, потому что все, что тебе не уставало, идеология, чтобы православных окатоличить, чтобы православных лишить родных корней, веры и родной культуры святого православия.
Владыка, вы отметили, что пострадали и миряне. В первую очередь, конечно, неприятели православия старались истребить, уничтожить пастырей, чтобы рассеять и паству. И мы видели в истории, когда были уничтожаемы целые православные села только за то, что они были православными, хотя уничтожали их польские подпольщики под предлогом борьбы с теми жителями, которые симпатизируют новой социалистической власти Польши, которые симпатизируют Советскому Союзу. Но тем не менее страдали, как правило, мирные жители, индифферентные ко всякого рода идеологии. И мы видели на примере отряда Рамуальда Райса Бурова, когда он жег зимой 1946 года 5 православных деревень на Подлясье. Я знаю, такие примеры были и здесь, на Холмщине, когда, собственно, уничтожали людей, которые исповедовали православную веру.
Конечно, тех людей, которые пострадали в те времена, звона православной церкви, нет никакого сомнения, что их надо назвать мучениками за веру. Там на севере, на Белосточине, Ромуальд Райс Бурый, как псевдоним его, он уничтожал жизни православных. Но у нас на Холмщине свои были лидеры, такие самые, как действовали. Виктор, в скобках пиша, Зенон Яхимек, он был причиной руководства в Сагрине, недалеко Турковицкого монастыря, где в течение одной ночи погибло свыше 900 жителей этой деревни Сагринь. Сегодня мы там совершаем панихиды. И уже после окончания мирного, уже казалось времени, после окончания Второй мировой войны, здесь недалеко города Хума есть село Верховины, где 5 июня 1944 года целое село, тоже подполье, отряд польских подпольщиков, вырезали целое село 172 мирных жителя этой деревни. И для нас эти места, еще десятки других, это Хомская Голгофа, иначе мы этого не называем. И, несомненно, те люди ни за ничто другое не пострадали, а лишь только, что они принадлежали православной церкви и что они по своей национальности были украинцами.
Владыка, совсем недавно в Польше была издана книга, посвященная трагическим последствиям Брестской унии. Я знаю, что книга издавалась лично при вашей поддержке. Можно ли вот в ряду этих последствий указать на события, трагические события середины 20 века. Это и Волынская резня, это и акция по уничтожению православных храмов здесь, на Холмщине, в Подлясье, в 1938 году. Это и, наверное, акция «Висла», и предыдущее переселение жителей, коренных жителей Холмщины и Южного Подлясья. То есть, если так рассматривать суть всех этих конфликтов, мы видим, что уния планировалась как средство объединения разных славянских народов. В итоге уния привела к совершенно обратным эффектам. То есть вместо мира она посеяла раздор, вражду, недоверие. И сейчас мы видим, что 20 век униаты, греко-католики, активно боролись с католиками. Это на примере украинцев и поляков. Мы видим, что католики с недоверием относились к православным. Мы видим, что униаты и по сей день ожесточенно ведут борьбу с православием на Украине. На ваш взгляд, не является ли преувеличением то, что все эти конфликты, которые я перечислил, являются именно наследием и вызваны тем событием, которое произошло в 1596 году в Бресте, когда ряд православных архиереев заключили унию с Римом?
Да, прошлый год, 2016, это 420-я годовщина подписания Брестской унии. И Римо-католическая церковь, в которой составе находится также униатская церковь, которая пытается себя называть отдельной структурой Римо-католической церкви, но так оно не есть, начала, особенно на территории моей здесь епархии Люблинско-Холмской, особенно Седлецкая Римо-католическая епархия, очень фаворизировать этот факт единения христиан через Брестскую унию. И необходимо было для нас в какой-то мере дать свидетельство и доказательство научное, чем была уния. Мы постоянно стараемся называть это по имени, что это лихолетие так трагическое в своих последовательностях. Почему? Потому что пролилась кровь. Пролилась кровь по стороне православной церкви, имеем символ этого пролития крови святого преподобного мученика Афанасия, Филипповича, игумена Брестского. По стороне латинской есть Иосафат Кунцевич, есть Андрей Боболя, которые были ревностными ненавистниками православия. И иначе ни козачество не называло их как душехватами. И эта трагедия в лоне христианской церкви появилась. И многие историки, даже латинской церкви, не совсем с такой глорификацией относятся к этому историческому событию. И это несчастье историческое по сегодняшний день, оно разрушает всякие достижения в деле взаимоотношений православной церкви, римокатолической церкви. И мы издали книгу, которая говорит про генезис целой униатства, которая также говорит о последствиях этих событий униатских в сегодняшние времена даже. И нам необходимо про это говорить, потому что мы в Польше являемся меньшинством, и наш голос не всегда замечается везде. Конечно, структуры католической церкви, они довольно сильны. И для многих людей, которые не знают проблемы этой темы, кажется, что все так просто и легко было. И в свою защиту, защиту святого православия, нам надо было про это экс-катедра что-то сказать и дать свидетельство. И мы презентацию этой книги делали во многих местах, приглашали историков, знаменитых знатоков этой проблемы униатской, и в меру наших возможностей дали свидетельство мы, святого православия. Конечно, вы вспомянули о лихолетиях этой резни воинской. Это лихолетие очень трудно изучить. И блаженнейший представитель нашей церкви, последуя за ним, я часто везде говорю, что никто не поймет этого пролития крови резни воинской, когда не изучит истории трагедии православия на Хомщине. Это вводная тема, чтобы это больше понять. Конечно, это все берется из униятства. Униятство сегодня взяло направление такое национальное. А где национализм, там и грехопадение более сильное. И в прошлое столетие именно руководителями этой ненависти были, к сожалению, лидеры униятской церкви. Про это редко говорится, но если изучить эту тему, она иначе не будет звучать так, как я сказал.
Ну, вот многие поляки, я знаю, почему-то отождествляют деятельность украинской повстанческой армии как деятельность православных людей.
Это в один мешок бросают всю нацию украинскую. Но лидерами, надо подчеркнуть, этого движения зловерского, это все родилось во Львове, и на север это все параллельно приступало. Лидеры украинской повстанческой армии, это преимущественно сыновья униатских священников.
Владыка, наверное, как современный такой пример ненависти и вражды между конфессиями можно наблюдать, что уж совсем странно для православных, между униатами, то есть греко-католиками и самими католиками. Совсем недавно украинские националисты во Львове, униаты, призвали выдворить из страны, из Львова, католического архипастыря за его высказывание в польской прессе, даже не высказывание, а намек на то, что нынешние кровавые конфликты на Украине являются следствием того, что волынская трагедия, волынская резня, которая была совершена под идейным предводительством униатской верхушки УПА, Украинской повстанческой армии, до сих пор эта волынская резня не осознана украинским народом как грех. Вот униаты были очень возмущены этим заявлением.
Как такая вражда в фоне латинской церкви имеется? Архиепископ Мокшицкий это сознанием высказал. Знаю, что там конфликт большой на Украине есть. В фоне католической церкви между этих двух обрядов, латинского и восточного. Что, как еще раз подчеркиваю, мне не особенно это понятно. Конечно, здесь отзывается в униатской церкви национализм. Все ошибки жизненные надо исправлять через покаяние. И если не будет покаяния, очень-очень сложно ожидать какого-то мира и благоденствия. Грех, он тяготит на поколениях.
По всій Україні традиційні марші на честь Степана Бандери. Найбільший у Києві.
Україна! Бандера! Прийде! Бандера! Прийде!
Ось справжній Бандера. Він не бавився демократично толерантне пустослів'я. Він був людиною чину. За поясом він носив пістолет. В кишені ніж і складену листівку з закликом прирізати якусь окупантську свиню.
Що сюди сице наповняєш, скарби добре життя подателю.
І ті всі послідства, які тяготіють на уніатській церкві, це іменно із-за того, що уніатська церковь дело национализма ставит выше всего. И из этого рождается эта ненависть. Ненависть между своими братьями в одной, одной церкви, и эта ненависть перешагивает даже и до структур нашей православной церкви, которая, к сожалению, на Украине переживает свою трагедию, которая именно очень часто как бы проказы проникает от этого ядра униатского национализма. И мы должны только быть молитвенниками и предстателями молитвенными, чтобы Господь благословил такое осознание этих исторических трудных фактов, и через покаяние, через молитву может Господь, по словам ветхозаветного псалмопевца царя Давида, как мы часто повторяем это в наших церквах, «Прости мне, Господь благословит людей своим миром, Господь мир людям своим может дать». Это единственная дорога для того, чтобы ощутить духовную радость в сегодняшние времена нашей жизни.
Владыка, вы отметили, что в прошлом, в 16-м году, здесь и в Польше, православная Польша, и православная Беларусь, Украины отмечали трагическую годовщину Брестской унии. 70 лет назад произошла еще одна трагедия, и сейчас мы отмечаем 70-летие так называемой акции «Висла», когда жители Холмщины и Южного Подлясья, а также русины из Лемковщины насильственно переселили, новая власть Польши насильственно переселила на север и запад страны, так называемые земли Адзисканы, восстановленные, возрожденные земли, то есть это территории, которые были переданы Польше по итогам Второй мировой войны. Чем была вот эта акция «Висла» для тысяч православных жителей, холмщаков переселенных? Наверняка вы со многими из них знакомы, поддерживаете отношения. Как эти люди обосновывались на новых землях, селили православных, как мы знаем, несколько семей на одно село. То есть они попадали в достаточно враждебное окружение, но тем не менее смогли, несмотря на все трудности, исповедовать православную веру.
Да, это было ужасное лихолетие. Я, может, отнесусь более в 1947 году, потому что два года спустя это было переселение местных жителей из Холмщины на восточную советскую, тогдашнюю Украину. Это было принудительное, но историки польские особенно очень мало на эту тему говорят и пытаются говорить, что это было по своему желанию. Но так это не было. И настает акция «Висла», так называемая. Это решение было уже коммунистическими властями обговорено довольно раньше. А тот претекст, когда был убит генерал Карл Свирчевский там на Подкарпатье, то только поводом на это запланировано было много-много месяцев раньше. С территории моей Люблинско-Холмской епархии, с Люблинского воеводства, переселено свыше 40 тысяч мирного православного населения. Это было сделано очень зверски. Приходили полицейские, военные люди, всего. В каждом дому извещали, что ты должен через 2 часа быть готов на переезд. Люди спрашивали, куда, почему. А вот потому вы должны уезжать. С другой стороны, это не было все подготовлено властями также. Здесь недалеко города Белая Подляская есть железнодорожная станция Хотилов. И в этот Хотилов согнали свыше 10 тысяч людей, и поезда не были приготовлены. Это было в июне. Жара. Люди взяли с собой, что могли. Были дети новорожденные. Лишены люди воды. Не были приготовлены никакие обеспечения по пище. Люди взяли с собой свиней, корову. И тоже без воды. Это ужасные драматические события. Тех людей повезли в неизвестные, на понемецкие земли. на Дальную Силезию, на прибалтийские территории, в Армия и Мазури, в соседние регионы нынешнего города Калининград. Власти опасались, чтобы те люди не организовали между собой какой-то структуры. И было решение, что больше, чем 5 семей в одно селение не может попасть. Те переселенцы очень неблагожелательно были встречаемы через тех людей, которые уже раньше там поселены были. Их считали бандитами, их считали обществом второй категории. И не очень легко им было устраивать свою жизнь. И семейную, но прежде всего и церковную. Но они прежде всего считали должностью своей организовать общину своей материнской веры православной церкви. Своими руками резали первые иконостасы, устраивали их по немецких протестантских кирхах, которые... Удавалось для них получить от государственной власти по усиленным просьбам, чтобы там создать в этой опустевшей святыне церковь православную. Конечно, Господь благословлял, видно на это, что это была новая миссия для тех православных людей.
Владыка, вы отметили, что переселенцы, хламщаки, которые оказались... Хламщаки и русины из Ленковщины, жители Южного Подлясья. То есть можно говорить о том, что это были и белорусы, хотя говорят на диалектах ближе к украинскому языку. Вот на новых землях они смогли не только остаться православными, но и основать церковные структуры. То есть сейчас мы видим, достаточно активное благочиние, достаточно активные приходы, даже новые епархии, как вот Вроцлавско-Щетинская, и, собственно, Белостокская Гданьская епархия, вторая часть Гданьская, тоже это новые церковные структуры на землях, когда никогда прежде православие исторически не существовало. Но самое удивительное, что среди положительных плодов акции «Висла» есть некоторые моменты, которые открылись буквально в последние 2-3 года. Расскажите вот о них, пожалуйста.
Рассматривая те события, которые имели место 70 лет тому назад, в контексте сегодняшнего времени, можно сказать, какой наступил большой парадокс. Почему? Сегодня в Польше имеется новая эмиграция, преимущественно с Украины. Это сотни тысяч людей, которые даже достигают миллиона, а то и больше. И те люди, которые 70 лет тому назад светич православия занесли на те западные земли, это апостольская миссия, можно оценить в перспективе сегодняшних дней было. Теперь многие находят с новой эмиграцией люди себе место жительства там, на понемецких землях, во Вроцлаве, в Гданьске, в Шчецине. А везде в тех местах, по всем городам почти, имеется православная община. Она больше имеет верующих или меньше, но везде можно найти православный крестик. И там имеются у нас на основе этих переселенцев акции «Висла» епархии, Вроцлавско-Щетинская епархия, это все люди с Холмщины и из Лемковщины. И также часть Белостоцко-Гданской епархии, это северная часть, это все переселенцы с акции «Висла». И как будто бы они уже почву для духовной жизни открыли для тех людей, которые сегодня, как православные, приезжают в Польшу, имеют где найти духовную отраду и духовное утешение. Так Господь, видно, велел, и на крови, на слезах тех людей, которые в очень сложных условиях создавали эти православные общины, эта перспектива выросла новая для нашей церкви.
Владыка, мы благодарим вас за содержательные ответы. Я надеюсь, что эта беседа оказалась интересной для наших зрителей, но также хотелось бы поблагодарить вас и за то, что вы несете свое служение здесь, на Хомщине, когда православных практически после акции «Висла» не осталось. Они в меньшинстве в католическом море. Но тем не менее, вот сейчас мы видим, что благодаря деятельности ваших приходов, хоть и немногочисленных, но активных, православием начинают интересоваться. Мы знаем случаи и переходов православия. Те люди, предки которых некогда были православными, но приняли католичество в силу таких бытовых причин. И вот их потомки сейчас начинают видеть, что православная церковная жизнь здесь возрождается. Здесь проходят и фестивали, здесь налаживается и монастырская жизнь. И, конечно, мы видим в этом возрождении и ваш вклад.
Спасибо большое за то, что телеканал «Союз» проявляет интерес, чтобы ознакомить русскую православную церковь с теми событиями и с историей православия в Польше. Это дает свидетельство, что мы живем один другого проблемами. По апостолу Павлу, который нас научает, что если какая-то одна часть тела болит, то целая структура тела оболевшая имеется, перефразируя эти мысли. И нам всегда очень значимо смотреть на могущественную роль среди православия, нашей матерней, русской православной церкви, а этому всему способствует телеканал «Союз».